Джин Соул. Крылья золотой птицы. Гацуй. Я звал тебя по имени. На все четыре стороны, без роду и без племени, летели крики вороны. Я звал тебя по имени, срывая сердце возгласом, летели крики всполохи, дождем скрывая скорбь мою. Я звал тебя по имени и отзывалась шепотом: зови меня, люби меня, пока я не вернусь к тебе. 1. Кем пугают непослушных детей? Поняв, что расшалившихся детей не унять, учитель взял деревянный брусок и постучал по столу. Некогда на бруске был написан Чен Юй, но теперь от него остались лишь две или три неразборчивые лигатуры. Остальное стерлось, так часто им пользовались во время занятий. Ученики сейчас же расселись по своим местам и притихли. Они все были похожи друг на друга, маленькие, востроносые, желтоглазые, настоящий цыплячий выводок. «Что ждет непослушных детей?» — прикрикнул учитель. «Острый клюв!» — нестроенным хором отозвался класс. «Что ждет послушных детей?» «Пуховый бок!» Учитель одобрительно кивнул. Некоторое время в классе слышалось лишь шуршание кистей по бумаге. Ученики переписывали с доски новые слова. Учитель прошелся между рядами, поглядел на результаты их стараний и резюмировал. «Как курица лапой!» Ученики горделиво приосанились, услышав это. В птичьей школе горы певчих птиц это считалось похвалой. «Учитель, учитель!» — законючил пухлый мальчишка с заднего ряда. «Расскажите историю!» Учитель уже вернулся на свое место и теперь поглаживал бороду, обдумывая просьбу ученика. «Если разучите Чен Юи о трехногом», — сказал он. После этих слов в классе воцарилась тишина, которой позавидовало бы даже кладбище.
«О трёхногом?» — пролепетал пухлый мальчишка бледнее.
Учитель довольно хмыкнул и велел.
«Начинай ты, остальные продолжат».
«Чернее ночи его крылья», —
кое-как выговорил пухлый мальчишка, и его лицо стало совершенно серым. Ученики, кто посмелее, громко, кто трусливее заикаясь, строка за строкой зачитывали Чен Юи о трёхногом из поучения цыплятам.
«Когти его — острые иглы, лапы его упираются в небо, клюв его нацелен на землю. Подумал о нем, схоронись, увидел его — не спастись».
Учитель одобрительно кивал, они хорошо выучили урок.
«Историю, историю!» —
стали просить ученики, видя, что настроение учителя переменилось. Учитель благодушно спросил.
«О ком рассказать?»
Он знал много историй о птицах горы певчих птиц и к концу каждого занятия непременно рассказывал одну или две. Ученикам полагалось их знать, ведь это была история народа Юйминь, которому принадлежали и они. Пухлый мальчишка хотел попросить учителя рассказать о воробье и богомоле, но его опередила веснушчатая девочка. «А почему у Цзинь-У три лапы?»
«Цзинь-У — золотой ворон. Общее название для птиц с горы Яшань, горы хищных птиц».
Вновь повисло тягостное молчание.
«Пеструшка, ты что, спятила такое спрашивать?» — захныкал пухлый мальчишка. «Теперь трехногий прилетит и заклюет нас насмерть».
Та, кого назвали пеструшкой, нисколько не испугалась.
«Как будто существует птица с тремя лапами. У всех птиц по две. Или одна, если птица хромая. А три — это две лапы и костыль».
Кто-то из учеников нерешительно шепнул.
«А я слышал, что третья нога бывает только у мужчин».
Учитель поспешно прервал его, громко стукнув деревянным бруском по столу.
«Ты еще маленький о таком знать. Где и от кого ты это слышал?»
«Нигде».
Сейчас же пошел на попятный ученик.
«А где живут Цзинь-У?»
— не унималась веснушчатая ученица.
«Правда, что у них черное оперение? Правда, что они едят трупы?»
Класс страшно разволновался. Учитель долго стучал бруском по столу, потом осторожно, но с долей подобострастия сказал.
«Цзинь-цинь, младшим ученикам не полагается такое знать».
«О чем это им не полагается знать?»
— раздался у дверей язычный голос.
«Глава Цзинь!»
— сейчас же поклонился учитель, ибо в класс заглянул высокий мужчина с тронутыми сединой висками и желтыми фазаньями глазами, точно такими же, как и у веснушчатой ученицы.
«Ваша дочь спросила о Цзинь-У.
«Ну так и расскажи. Пусть знают, что за бесчестные птицы живут на горе Яшань»,
— велел глава Цзинь.
«Тьфу-тьфу, чтобы никогда не встретить».
Учитель откашлялся и сказал:
«Цзинь-у, черные оперением, глаза у них кроваво-красные. Они убивают и съедают певчих птиц, если те попадутся им на глаза.
А еще они воры и крадут у нас джилань»,
— добавил глава Цзинь с ноткой гнева в голосе.
«Джилань — общее название волшебных трав».
«А третья лапа?»
— нерешительно спросил кто-то из учеников.
«Хе!»
— оживился глава Цзинь.
«А третья лапа между ног растет и...»
«Глава Цзинь!»
— возмутился учитель.
«Как можно говорить такое детям?»
Глава Цзинь нисколько не смутился.
«Вот, я же прав был»,
— послышался шепот кого-то из учеников.
«Встретить Цзинь-у значит встретить свою смерть»,
— повысил голос учитель.
«Запомните это хорошенько. Чему я вас учил?»
«Подумал о нем, схоронись. Увидел его, не спастись»,
— нестройно зачитали ученики.
«Нельзя даже думать о Цзинь-у»,
— продолжал сгущать краски учитель.
«Это как о белой обезьяне нельзя думать»,
— сознанием дела сказала веснушчатая ученица.
«А кто-нибудь из вас видел здесь белую обезьяну? Как мысли могут кого-то призвать, если не говорить об этом вслух?»
«Цзинь-цинь, не смущай цыплят»,
— рассердился учитель.
«Будет, будет»,
— миролюбиво сказал глава Цзинь и незаметно подмигнул дочери. Учитель вздохнул и распустил класс.
«Так у трехногого на самом деле три ноги?»
— спросила Цзинь-цинь у отца, когда он за руку повел ее из школы домой.
«Или он просто с костылем ходит?»
«А Цинь»,
— строго сказал глава Цзинь,
— «не говори больше об этом, накличешь беду».
Цзинь-цинь умолкла. «Но разве можно перестать думать о белой обезьяне, если уж ее упомянули?» 2. Ритуальные деньги из золоченой бумаги. Серебряные ножнички в изящных белоснежных пальцах с хрустом взрезали сложенную в четверо золоченую бумагу. Свет из окна наискось падал в комнату, рассыпался бликами по столу, заваленному уже готовыми узорными кружками и обрезками бумаги. Темные волосы женщины, сдерживаемые лишь одной яшмовой шпилькой, струились по плечам, сливаясь с черным облачением. У женщины был нездоровый вид. Два лепестка губ казались кровавыми на совершенно белом лице. Дверь в комнату неслышно приоткрылась, в щели появился желтый любопытный глаз. Пламя в масляной настольной лампе заколыхалось от сквозняка. Женщина обернулась к двери и позвала: «А Цинь?» Желтый любопытный глаз сейчас же скрылся за дверью. Послышалась какая-то возня, и через прежнюю щель в комнату просочилась девочка с веснушчатым лицом. Любопытство из ее глаз никуда не делось, но она явно подражала кому-то из старших, мелкими лотосовыми шажками семеня от двери к столу. Хватило ее, правда, ненадолго, и она бросилась к раскрывшей объятия женщине с радостным возгласом: «Матушка!» Женщина пригладила ее волосы и сказала с укором:
«А Цинь, почему ты такая растрёпанная? Негоже девушке выглядеть так неряшливо».
Девушке было 10 лет от роду, и ее мало заботила собственная внешность. Ее желтые глаза феникса жадно исследовали комнату, в которой она не так часто бывала. Входить к матери ей позволялось лишь в дни убывающей луны, и то ненадолго. У госпожи Цзинь, как говорили, было слабое здоровье, тревожить ее лишний раз запрещалось, она жила затворницей.
«Что ты делаешь, матушка?»
— спросила А Цинь, двумя пальцами беря со стола золоченый узорный кружок и разглядывая его.
«Вырезаю ритуальные деньги»,
— ответила госпожа Цзинь, приглаживая дочери волосы. Упрямые пряди на макушке вихрились и не желали лежать ровно. Чтобы с ними справиться, пришлось туго стянуть их лентой.
«Ритуальные деньги? Как много?»
А Цинь запустила руки в бумагу, поворошила узорные кружки.
«А для чего они?»
«Когда я умру, — ответила госпожа Цзинь, — ты сожжёшь их для меня. Мне уже недолго осталось». А Цинь примолкла, размышляя о словах матери. Смерть была нечастым гостем на горе певчих птиц. В птичьей школе им об этом не рассказывали. Похороны А Цинь видела лишь однажды, ей тогда было неполных 6 лет. Покойник, выставленный на солнце, рассыпался в золотую пыль, и его развеяло ветром. Брошенные в жертвенник ритуальные деньги чадили, от дыма слезились глаза, Вот, пожалуй, и все, что она помнила.
«И что будет тогда?»
— спросила Ацинь, шмыгнув носом.
«Тогда я стану свободной».
С загадочной улыбкой отозвалась госпожа Цзинь, набивая бумажными деньгами рукава дочери, и сменила тему.
«Чему вас сегодня учили в птичьей школе?»
«А!» — сейчас же оживилась Ацинь. «Мы разучивали поучение цыплятам, а потом учитель на меня рассердился».
«Почему?»
«Потому что я спросила о трёхногом».
«Вот как!»
— только и сказала госпожа Цзинь. Ни страха, ни осуждения поступка дочери в ее голосе не было. Это девочку приободрило.
«Он на самом деле такой страшный?»
— прошептала Ацинь.
«Это было так давно. Никто не знает. И именно поэтому он так страшен», — сказала госпожа Цзинь. «Он настолько страшен, насколько позволяют твои мысли».
Ацинь задумалась, а потом объявила. «Тогда он нисколько не страшный. Как можно бояться собственной выдумки?»
Это была очень глубокая мысль для 10-летнего ребенка. «Не думаю, что тебе стоит говорить об этом кому-то еще», —
качнула головой госпожа Цзинь.
«Тебя накажут».
А Цинь с пренебрежительным видом надула и сдула щеки. Учитель наказывать ее побаивался. Все-таки единственная дочь главы клана певчих птиц. Смелости его хватало лишь на то, чтобы поставить ее в угол до конца урока за непослушание, тогда как остальным цыплятам за то же самое пролетало деревянной линейкой по пальцам или по гуске.
«А еще учитель сказал, что если думать о Цзинь-У, то он явится и съест тебя»,
— добавила Ацинь.
«Но откуда Цзинь-У знать, что о нем думают? Вот я всю дорогу думала и не явился ведь. Цыплят просто пугают им, чтобы не шалили, так?»
Едва заметно улыбнулась госпожа Цзинь, размышляя, что на это ответить.
«Ты знаешь, кого называют Цзинь-У?
Воров, которые крадут у нас Джилань?»
— сейчас же ответила Ацинь.
«Кто тебе сказал?»
— удивилась госпожа Цзинь.
«Отец.
Он сказал, что они бесчестные птицы и воры», — принялась пересказывать Ацинь, услышанная на уроке. «И что они цыплят живьем глотают?» «Не следует слепо верить всему, что говорят в птичьей школе»,
— строго сказала госпожа Цзинь.
«Цзинь-У — хищные птицы, Цзинь-Я — певчие птицы. Они живут на разных горах и никогда не слетаются. Цзинь-У ловят обычных птиц, а не Цзинь-Я. Все мы принадлежим к племени Юйминь».
Такого на уроках в птичьей школе точно не услышишь. А Цзинь широко раскрытыми глазами глядела на мать и старалась не пропустить ни слова.
«Матушка так много знает»,
— выдохнула Ацинь восхищенно.
— «Расскажи еще».
— «Если ты пообещаешь, что никому об этом не скажешь», — поставила условие госпожа Цзинь.
— «Даже отцу?»
— «Особенно отцу».
— «Типун на язык получу, если сболтну», —
пообещала Ацинь, размышляя, что могла означать эта оговорка «особенно отцу». 3. Народ Юйминь. Госпожа Цзинь усадила дочь рядом с собой и начала.
«Все птицы, какие только есть на свете, происходят от общих предков — Цзинь-У и Цзинь-Я. Когда птицы божества поссорились, их изгнали в мир смертных. Все Цзинь-У — хищные птицы, потомки золотого ворона Цзинь-У. Все Цзинь-Я — певчие птицы, потомки золотой вороны Цзинь-Я».
«Ворона и певчие птицы?»
— с сомнением спросила Ацинь. Она слышала, как каркают вороны. Пением это можно было назвать с большой натяжкой.
«Так говорят. Вражда певчих и хищных птиц — это наследие вражды предков. Цзинь-У после ссоры вычернил себе перья, чтобы не походить на Цзинь-Я. А у него было золотое оперение, недаром его называли солнечным вороном. Цзинь-Я тоже вычернила себе перья, но так неумело, что краска сошла местами, поэтому у ворон, как ты знаешь, серые перья».
«А из-за чего произошла ссора?»
— подумав, спросила Ацинь.
«Цзинь-Я завидовала золотому оперению Цзинь-У».
«Так ведь у них обоих было золотое оперение»,
— не поняла Ацинь.
«Цзинь-Я казалось, что у Цзинь-У перья красивее».
«Глупость какая!»
— госпожа Цзинь кивнула.
«Зависть толкает птиц на страшные вещи. Чувство зависти птицы унаследовали от Цзинь-Я».
Она погладила дочь по голове и добавила.
«Все это было так давно, что народ Юйминь до сих пор враждует».
А Цинь молчала некоторое время, обдумывая услышанное, потом спросила.
Но если Цзинья и Цзиньу враждовали, зачем было селиться на соседних горах? Кто знает, — покачала головой госпожа Цзинь. Это всего лишь легенды, но иногда они воплощаются в жизнь.
Как это?
В птицах пробуждается древняя кровь. Госпожа Цзинь повела плечами, выпуская крылья. Она никогда не делала этого в присутствии дочери, потому А Цинь уставилась на них широко раскрытыми глазами. У госпожи Цзинь были большие черные крылья, черные, как уголь. Но, неуверенно начала А Цинь, она знала, что ее мать из рода жаворонков, но эти крылья нисколько не походили на жаворонковые.
«Я родилась черной вороной», — сказала госпожа Цзинь. «Но ведь черные вороны — хищные птицы», — пролепетала А Цинь. «Как могла хищная птица родиться у пары певчих?» Древняя кровь пробудилась. Никто не знает, почему так происходит.
А Цинь, оправившись от первого потрясения, заметила, что крылья матери лежат как-то неестественно.
«Матушка», — спросила она, — «что с твоими крыльями? Ты как будто не можешь их расправить».
Госпожа Цзинь бледно улыбнулась.
«Твой отец сломал мне крылья, чтобы я не смогла улететь».
«Что?»
«Видишь ли», — продолжала госпожа Цзинь, — «в этом мире женщины ничего не решают. Меня отдали твоему отцу, но я не хотела становиться его женой, потому пыталась сбежать. Я любила другого, но кто позволил бы мне выбирать? Клан фазанов правит горой певчих птиц. Их власть абсолютна. Если глава клана захотел какую-то женщину, кто осмелится ему возразить?»
Для А Цинь это оказалось слишком большим потрясением. Она расплакалась.
«Ну что ты, что ты?» —
ласково утешала ее мать.
«Но ведь это несправедливо!»
— выговорила А Цинь, глотая слезы.
«Ты несчастна, матушка?» «Хм, у меня есть ты. Как я могу быть несчастна?»
Госпожа Цзинь вытерла ей слезы.
«Когда я уйду, сожги для меня ритуальные деньги. Говорят, их дым может призвать душу умершего обратно в мир живых. Тогда я незримо останусь с тобой».
«Ну почему? Почему отец выбрал именно тебя? Разве не было других птиц, тех, у кого было свободное сердце?»
Размазывая слезы по лицу, спрашивала А Цинь.
«Зачем было делать тебя несчастной?»
«Потому что я родилась черной вороной».
«Я не понимаю, матушка.
Легенды гласят, что от союза Цзинь-У и Цзинь-Я родится птица с золотым оперением, птица с древней кровью. Тогда бы клан фазанов только упрочил свою власть».
А Цинь непонимающе покачала головой, и тогда госпожа Цзинь сказала:
«У тебя веснушки. Их называют поцелуем солнца. А значит, ты могла родиться золотой птицей. На церемонии отверзания крыл... Впрочем, об этом тебе еще рано знать. Ты еще цыпленок.
Слишком много для одного маленького цыпленка.